Беседы Шри Рамана Махариши. Продолжаем прояснять воззрение и созерцание в Адвайта Веданте. Раздел Вичара. Вичара, Вивека, Вайрагья. Три фундаментальные качества. Вивека означает панчакоша вивека и развлечение пятиличных свойств объектов. Асти, пати, прия, намарупа. Все это относится к категории вивека. Вичара означает овладение мировоззрением методом атма-вичара и брахма-вичара. А вайрагья – это следствие того, что мы преуспели в вивеке и вайрагье. Если у вас нет вичары, не появится вивека. И, соответственно, и варага тоже не появится. Поэтому с вичарой все начинается. Вичара дает вивеку. Именно на фоне вичары возможно истинное распознавание вивека. Тогда плодом является вайрагья.
Господин Кришнамурти, джентльмен из Андхра-Прадеш, спросил, на каком объекте мы должны сосредотачивать взгляд, когда выполняем тапас? Наш ум фиксируется на том, что мы произносим. Махарши, для чего практикуется тапас? Посетитель, для самореализации. Махарши, именно так. Тапас зависит от компетентности конкретного человека. Кто-то просит форму для созерцания, но этого недостаточно. Разве кто-нибудь может всегда удерживать взгляд на каком-то объекте? Поэтому созерцание образа должно сопровождаться джапой. Джапа помогает сосредоточиться на образе не только взглядом, но и умом. Результатом этих усилий является концентрация ума, которая завершается достижением цели. Практик становится тем, о чем он думает. Некоторых удовлетворяет имя образа. Каждая форма должна иметь имя. Это имя обозначает все качества Бога. Постоянная джапа отбрасывает все остальные мысли и фиксирует ум.
Джапа поддерживает ум для атмавичары. Джапа подменяет атмавичару, когда атмавичара больше не держится. Когда вы обнаруживаете, что ум отвлекается, вы всегда должны помнить, у вас есть защита. Мантра переводится как манастрая, защита ума. И вы можете читать джапу. Чтобы джапа пробудилась, чтобы пробудилась мантра Чайтанья, сознание мантры, мантра Шакти, сила мантры, мы должны войти в расу, вкус мантры. Мы должны по-настоящему наладить тонкий контакт с божеством мантры, с Риши, пророком этой мантры. Мы должны применять визуализацию. Мы должны читать так, как будто наше сознание сливается с объектом чтения. Шива – живое существо, хоть и непостижимое. Гуру Брахмананда – живое существо. Гуру Дататрея – живое существо. Все мантры – это связи с божественными живыми существами. И мантра – это наш мысленный контакт с этими живыми существами. Когда вы выполняете 8 установок при чтении мантры, такой контакт обеспечен. Тогда мантра становится благодатной. она защищает ваш ум. Минимум 6 кругов восхождения древоприбежища. У кого есть 7 мантр, то есть 7 кругов восхождения древоприбежища, это то, что надо делать каждый день. Если вы не прочитали 6 кругов минимум, день зря прошел. Мантра должна сопровождаться концентрацией, пониманием смысла, дхьяном, визуализацией, зарождением благоговения и чувства божественного величия и преданности, божественное величие со стороны божества, преданность со стороны читающего мантру. И мы должны постепенно, это 3 базовые установки, и постепенно 4-е, когда мы начинаем молиться душой, мысленная речь, когда мы обращаемся непосредственно в мантре к божеству. 5-я установка – совершение мысленных облаков, мысленных подношений. 6-я установка – преображение, визуализация себя в иллюзорном теле божества. Это все более сложное. Пока не обязательно их читать. Это вы придете к этому не сразу, через несколько лет. 7-я установка – визуализация свиты божества, его окружения, небесного Творца. И 8-я – реализация недвойственности. Чтение мантры в умонастроении «Я есть Шива». Это все мое сознание. Я и божество – суть одно. И вначале надо начинать с простых 3 установок. 3 начальных установок и постепенно учиться мысленной речи, переходить на 4-ю установку. Вайкари звучит в физическом мире. Мадхьяма звучит в астральном мире. Пашьянти звучит в ментальном мире. Пара звучит в причинном мире. Хотя по некоторым источникам она звучит в Турье. И вот мысленная речь – это когда мы читаем мантру, а внутри нас зарождается брахмакара вритти. Речь уровня мадхьяма. Речь имеет несколько измерений. И мантра переводит нас на этот уровень. И реализация, она ведь тоже происходит не на уровне вайкари, вибрации. Так, мантра – это поддержка. Есть очень много тайных наставлений по чтению мантры. Постепенно вы их будете изучать. Есть много сложных визуализаций в мантре йоги. Постепенно все это будет открываться. Но самое начальное, самое простое – помните об этих установках и всегда применяйте.
Сосредоточение или однонаправленность нидхьясана и есть желаемый тапас. Вопрос о том, что такое тапас, был задан, чтобы узнать, какой цели он служит. Его форма будет зависеть от этой цели. Посетитель. Разве физическая аскеза также не является тапасом? Махарши. Может быть одной из его форм. Ее виды обусловлены вайрагией, бесстрастием. Посетитель. Я видел одного человека, который держал руку поднятой всю жизнь. Махарши. Это вайрагия. Посетитель. Почему человек для этой цели должен причинять своему телу страдания? Махарши. Вы считаете это страданием, тогда как это обет, и для кого-то другого – он является неким достижением и удовольствием. Дхьяна может быть внешней и внутренней, либо той и другой. Джапа важнее внешней формы. Она должна практиковаться до тех пор, пока не станет естественной, начиная с усилием и продолжаясь до момента, когда уже будет выполняться сама собой. Самопроизвольная джапа называется реализацией.
Есть разные уровни джапы. Джапы на уровне речи, шепота. Манасик джапа, ментальная. Непроизносимая джапа. Ведь когда мы медитируем на звук мантры внутри семенного слога, на звук мантры в пламени, на непроизносимый звук, постепенно оставляя все более грубое проявление, приходя к медитации на самую сущность мантры, на беззвучное, непроизносимое. Когда есть свет и беззвучный звук. На звук мантры, звучащий в сознании самопроизвольно, как мелодия. Это разные формы глубоких, продвинутых методов джапы. Сначала мы должны хорошо усвоить самый начальный, самый простой уровень. И стиль мантры, когда мантра читается для усмирения, для умиротворения, для обогащения. Обогащение имеется в виду не только нематериальное, обогащение праны, обогащение заслуг – это тоже обогащающее действие. Паушти карма. Гневные, каждый из них читаются в определенное время и в определенном стиле. Все это искусство мантра-йоги. Но вначале мы должны почувствовать вкус мантры. Ключевые точки, которые мы держим. Вдохновение, которое дарует мантра. Сосредоточение ума. И благодать, которая нисходит через мантру. Постепенно вы обнаружите, как более тонкий уровень сознания отделяется от повседневного и подпитывается мантрой. Вот этот тонкий уровень сознания – это и есть созерцательное, начало созерцательного состояния. Дальше.
Джапу можно выполнять, даже будучи загруженным другой работой. То, которое есть, единственная реальность, и она может выражаться формой – джапой, мантрой, вичарой или какой-нибудь другой разновидностью попытки достичь ее.
Когда вам захочется поговорить лишний раз, подумайте, что я могу поговорить с Богом с помощью мантры. В общем, хорошо, когда практикующие общаются на темы дхармы. Но общение не должно перерастать то, что называют грамья-катха, деревенские разговоры. Праджалпа, что-то. Мирские разговоры. И поскольку языку свойственно общаться, и уму свойственно, то мы можем общение перевести в мантру. Мантра – это лучший способ говорить, лучший способ занять свой язык. На самом деле нет смысла часами что-то обсуждать. Если вы возьмете в руки мантру, руки четкие, почитаете мантру, вам все станет само ясно. Нет смысла выводить внутренние данные наружу, потом их созерцать и использовать другого, чтобы он помог вам это сделать. Так обычно. Это демонстрация собственных инвентарных списков. Что у меня в перечне? Но другой является зеркалом, чтобы мне лучше видеть было. Я продемонстрировал, а теперь он. Теперь я, теперь он. Оба посмотрели, что внутри-то. Ай-яй-яй, вот, сказали. Но если вы читаете мантру, вы входите вглубь себя и видите эти перечни и списки. И вы не просто их видите, вы с ними работаете, вы их растворяете. Поэтому мантра лучше всех разговоров. Иногда бывает так, что целый день проходит в общении. Столько общения, столько общения. Хорошо, если оно помогает. Но переживание Бога не лежит в плоскости субъект-объектного общения. Не лежит в плоскости умственного общения из эго. Оно лежит в той плоскости, куда ведет мантра. И мы должны быть очень внимательными, чтобы наш разговор был до какой-то грани, до какой-то границы, и не переходить ее, чтобы он не перерастал в грамья-катха, пустопорожние разговоры. Мы должны быть открытыми, общительными, это нормально. Но всегда бдеть эту грань, чтобы мы не перешли туда, где уже спасения нет, в безблагодатную речь, чтобы мы контролировали внутреннюю Сарасвати, пока она еще не раскрылась в нас. И вот это искусство – держать эту грань. Контролировали свой ум, защищали его от пустопорожнего взбалтывания, пустопорожней рефлексии. И мантра – это страж такой, который останавливает это и ведет в правильном направлении. Если нам не удается это, мы должны вспомнить о четырех осознанностях, вспомнить, кто мы, вспомнить, где мы, вспомнить, куда мы идем. Такое протрезвение сразу же. И четыре осознанности должны напомнить нам о сансаре, что не расслабляйся, ты в сансаре. А сансара, как утверждают святые и священные тексты, это подобно огнедышащей пасти, подобно гнезду гадюки, подобно земле людоедов. То есть это не то место, где можно обрести счастье, так расслабиться сильно. То есть где счастье днем с огнем не сыщешь. Имеется в виду, если делать опору на сансарное состояние ума. Поскольку сансара – это прежде всего состояние ума определенного. И какого ума? Ну, концептуального, субъект-объектного, привязанного, эмоционирующего, эгоистичного, сосредоточенного в эго-центре, сосредоточенного в рефлексиях, сосредоточенного на материи, на внешних отношениях и связях и оценках. В общем, обычного мирского сансарного ума. И вот в этом состоянии счастья днем с огнем не сыщешь. Счастье обретается только в настоящем знании, состоящем из воззрения, правильного созерцания и поведения. Вот это надо напоминать, когда ум увлекается этим. Напомнили, затем мантра, и затем снова вичара. И вот садху, он всегда живет вот в этой плоскости. Если не в естественном состоянии, тот, кто живет в естественном состоянии, это уже, скажем так, элита среди садху. Каждый из вас может в нее войти, не запрещено, но надо постараться. Тот, кто живет в естественном состоянии, это уже как такое наполовину божество при жизни. У него нет тех проблем, которые есть и у обычных людей, и у обычных садху. Он уже воспринимает все как игру, легко, естественно. Восприятие иллюзорности, пустотности, игрового характера всех явлений. Он в благодати, он в измерении благодати. Но пока тот, кто не добрался до естественного состояния, не пребывает в нидхьясане, он как бы находится в этом слое между атмавичарой, мантрой и концептуальной дхармой, способствующей мантре и атмавичаре, между аналитическими медитациями. Ниже уже все, уже грамья катха, праджалпа, деревенские разговоры, отвлечения. Вот это вот многоглаголание, которое не ведет к спасению души. И вот садху, он живет в этом слое. Аналитические медитации, мантра, вичара. Если может выше, подниматься выше, но не ниже. Естественно, мы не разговариваем аналитическими медитациями. Мы разговариваем обычными словами. Это тоже нормально. Поговорить о себе, о каких-то вещах, но граница. Мы должны четко для себя определить эту границу. Если мы чувствуем, что в разговоре у кого-то ее нет, или у него настолько широкое сознание, что для него это не проблема, а для нас проблема, тогда мы должны извиниться и сказать, извините, мои границы уже не позволяют дальше, мне надо мантру почитать, мне надо подумать на тему, 24 темы аналитической медитации, и на тему йога Васиштхи, или атмавичарой позаниматься. Для кого-то, может быть, и нет границ, он может свободно общаться на все, не покидая атмавичары. Так? Есть такие люди, не покидая созерцания. Для него речь как игра, как эхо в горах, как лепет безумца, как слухи о далеких событиях. Есть аватхуты, которые могут... Но они не теряют присутствие, их присутствие едино с речью. Вот. Если вы чувствуете, что ваш ум запутался, и ваш язык уже запутался, вы должны... чуть-чуть отойти и вернуться в эти границы. Сами для себя.
Все эти практики, в конце концов, приходят к одной единственной реальности. Бхакти, вичара и джапа — только различные виды наших усилий воспрепятствовать нереальности. Нереальность сейчас выступает как навязчивая идея, в то время как наша истинная природа — реальность. Мы упорно продолжаем обманываться нереальностью, то есть привязанностью к мыслям и мирским активностям. Их прекращение откроет нам истину. Все попытки направлены к тому, чтобы не допускать их, думая только о реальности. Хотя она и есть наша истинная природа, похоже, что мы думаем о реальности только пока занимаемся этими практиками. Все, что мы делаем, действительно равнозначно удалению препятствий к открытию нашего истинного бытия. Медитация или вичара являются таким образом возвращением к нашей истинной природе. Посетитель. Эти попытки обязательно приведут к успеху, Махарши. Реализация — это наша природа. Ничего нового приобретать не требуется, так как новое не может быть вечным. Поэтому нет нужды сомневаться в утрате или обретении атмана. Говоря о мозге и сердце, Шри Бхагаван вспоминал следующий давний инцидент. Кавьякантха Ганапати Муни однажды доказывал, что мозг — самый важный центр, а Шри Бхагаван настаивал, что сердце. Этот спор наблюдали и другие. Через несколько дней Шри Бхагаван получил письмо, содержащее короткое английское стихотворение от одного юноши, Н.С. Аруначалама, который даже еще не был студентом высшей школы. Это стихотворение замечательно по своей поэтической образности. Шри Бхагаван, Кавьянтха и все остальные представлены как сердце, ум и тело соответственно, или также как солнце, луна и земля. Свет солнца отражается луной, а земля освещается им. Подобным образом и мозг действует посредством сознания, полученного из сердца, а тело при этом защищается. Это поучение Шри Бхагавана содержится в Шри Рамана Гите. Сердце — самый важный центр, из которого жизненность и свет излучаются в мозг, давая ему возможность действовать. Васаны в их тончайшей форме заключены в сердце. Далее они истекают в мозг, который отражает их, сильно увеличивая, что соответствует стадиям демонстрации кинофильма. Вот почему говорят, что этот мир не более чем некий кинопоказ.
Наше сердце, наша сущностная природа, светоносное сознание. Нам сложно предположить, что внутри нас есть столько пространства и столько света. Но по мере очищения каналов, наполнение сушумной нади, углубление медитации, мы можем испытывать опыты света, мы можем входить в свет. И мы можем медитировать в свете сначала по 5 минут, сначала может быть вспышка или мягкий свет в области аджны чакры, который приходит, затем уходит, так блики, свет наподобие луны, пробивающийся сквозь облака. Ну, это признак, что ваша медитация продвигается. Затем этот свет может быть все ярче, затем он может быть ослепительный, даже как молния. И вы сначала отшатываетесь от него, затем вы учитесь привыкать к нему, так как будто вы смотрите глазами, открытыми глазами на солнце. Затем вы учитесь находиться в нем, исследовать его и погружаться все глубже и глубже. И вот вичара, когда выполняется правильно, она рано или поздно переводит к такому переживанию света. Мы обнаруживаем, что вот то «я», на котором мы начинали концентрацию, «я» есть осознавание, что оно трансформировалось, что теперь это не идея «я», не ахамвритти. И это не какое-то тонкое просто состояние памятования «я есть». Это тончайшее состояние осознанности и света, которое вы исследуете. И когда вы хотите исследовать, вы обнаруживаете, а границ у него нет. А есть ли у него какая-то центрированность, какой-то точка центра, вы обнаружите, что точки центра в нем тоже нет. И вы начинаете понимать, мой ум безопорен, ниралампха. Мой ум безграничен, и мой ум не имеет центра. Он не фиксирован, но он наполнен тончайшей светоносной ясностью. И когда вы длительное время в этой ясности пребываете, он проявляется как блаженство. И это блаженство тонкое, нарастает, нарастает, и ему нет конца. Такое блаженство, когда вы чувствуете, что так бы медитировали, всегда и медитировали. А после выхода это блаженство сохраняется, после выхода из медитации. Так что не покидает вас целый день. И вы можете пребывать в счастье, радости и настолько сильной, что у вас возрастает вайрагья, непривязанность. Вы перестаете обращать внимание на те заботы и беды, которые были раньше у вас. Вы перестаете обращать внимание на ум, на эмоции. По сравнению с счастьем, исходящим от этого света, это не имеет большого значения. Ну, кто-то обиделась. Ну и что? Тут такое счастье исходит из этого света, разве это имеет значение? Это настолько ничтожно? Вы думаете, стоит мне омрачаться из-за этого? Что-то в относительном пошло и не так. Ну и что? Ведь в сущностном все идет так. Счастье не прерывается, и ваша осознанность не прерывается. Когда вы так примерно овладели, самоосвобождение происходит естественно. Вам уже не нужны концептуальные формулы, прилагать усилия. Вы просто остаетесь, пребываете в этом счастливом свете самосознания. Самоосвобождение происходит всегда. И тогда вы по-настоящему можете продолжать углубляться в Атмавичару, потому что ей ничто не мешает. Уже те эмоции и мысли, которые вас беспокоили, те мысли-конструкты, которые вас беспокоили, цепляния, они уходят, отваливаются сами. Вам хочется глубже проникать в исследование этого света, его вкус, его тончайшие энергии. И Атмавичара переходит на другой уровень. Она уже становится вичара с пандой, и она неотделима от созерцательного присутствия. Вот отсюда вичара перерастает в естественную осознанность созерцательного присутствия. И ваше памятование, которое было формой полноты внимания благодаря атмавичаре, перерастает либо в пустотное памятование, либо в самоозаренное. Самоозаренное – это и есть переживание света, благодати, ананды. Это признаки самоозаренного памятования. Однако, прежде чем мы доберемся до самоозаренного памятования, мы проходим стадию пустотного памятования. А до стадии пустотного памятования мы проходим стадию просто полноты внимания в атмавичаре. Полнота внимания в атмавичаре означает, что атмавичара доминирует в нашем сознании. И она устойчиво побеждает все другие мысли и эмоции. Что мы овладели внимательностью к атмавичаре. Обычно тот, кто пребывает в полноте внимания к атмавичаре, такой человек пребывает на второй земле мудрости. И у него почти нет вопросов, кроме одного. Как углубить свою атмавичару? Какие еще средства добавить к атмавичаре, применить к ней?
Шри Бхагаван также добавил, что если бы васаны находились в голове, а не в сердце, то они уничтожались бы при отрубании головы, и тогда перевоплощение заканчивалось бы. Но это не так. Следовательно, васаны пребывают в атмане, то есть в сердце, а не в мозгу, который является просто сценой для игры васан, происходящим из театральной уборной сердца. Кто-то упомянул о выдержке из журнала «Современное психологическое обозрение». желая знать, можно ли использовать какие-либо инструменты для обнаружения сердечного центра, были ли доступны подходящие субъекты для записи переживания адептов на духовном пути и так далее. Собравшиеся в холле заговорили. Шри Бхагаван сказал: «В книге «Самореализация» написано, что в происшествии у Черепашьей скалы 1912 года я потерял сознание и появились симптомы смерти, тогда как на самом деле я все время сохранял сознание. Я мог чувствовать остановку физического сердца и равным образом действие незатронутого сердечного центра. Это состояние длилось около четверти часа». Посетитель: «Правда ли, что некоторые преданные имели привилегию чувствовать сердечный центр Шри Бхагавана с правой стороны груди, размещая свои руки на груди Шри Бхагавана?» Махарши: «Да. Один из почитателей справедливо заметил, что если руки могут чувствовать и определять местоположение сердца, то деликатные научные инструменты определенно должны делать это». Посетитель: «Говорят, что сердце расположено справа, слева или в центре грудной клетки. Но при таком различии во мнениях, как нам медитировать на сердце, Хридаям?» Махарши: «Вы есть, и это факт. Тхьяна, медитация, выполняется вами, а вас и в вас. Она продолжается там, где вы находитесь, а не вне вас. Поэтому вы — центр тхьяны, и он есть сердце. Его местоположение, однако, дано со ссылкой на это тело. Вы знаете, что вы есть. Где вы? Вы находитесь в теле, а не вне его. Все же сам сердечный центр — это не тело в целом. Хотя вы и наполняете собой тело в целом, вы, тем не менее, допускаете наличие некого центра, из которого начинаются все ваши мысли и где они успокаиваются. Даже когда конечности ампутированы, вы находитесь там, пусть и с поврежденными ощущениями. Поэтому необходимо принять существование такого центра. Его называют сердцем. Духовное сердце — это не просто центр, но атман. Сердце есть только другое имя для атмана. Сомнения поднимаются только когда вы отождествляете его с чем-то осязаемым и физическим. Писания описывают его как источник 101 нади и тому подобное. В йога-васиштхе Чудала говорит, что кундалини состоит из 101 нади, таким образом отождествляя одно с другим. Сердце и не понятие, и не объект для медитации, но место медитации. Атман пребывает в совершенном одиночестве. Вы видите тело в сердце, и этот мир тоже находится в нем. Нет ничего отдельного от сердца. Поэтому все виды усилий располагаются только там.
Быть сердцем, а не умом – это заповедь садху. Сердцем означает хридаям. Центр всего бытия. Когда мы являемся умом, мы теряем связь с сердцем. Когда мы являемся эмоциями, мы теряем связь. Когда мы являемся телом, мы теряем. Сознание постоянно выпадает из этого центра. Наша задача – постоянно его возвращать. Когда оно выпадает, мы становимся подверженными реке времени. Санчит карма дремлющая, прарабдха активная, криямана карма, будущая карма. Это три течения реки времени, которые сносят наше сознание. Когда мы в сердце, река времени не может достать до нас. И вот у нас есть свобода выбора – вовлекаться в течение реки времени или пребывать в сердце.
Случайный посетитель спросил: «Что такое ништа, духовное прикрепление. Как необходимо направлять взгляд между бровями. Махарши. А как мы видим все эти вещи? Существует какой-то свет, посредством которого они видимы. Ваш вопрос равнозначен вопросом, как увидеть тот свет. Посетитель. В чем состоит значение места между бровями? Махарши. Его можно выразить, если сказать: «Не смотрите вашими глазами, используйте внутреннее зрение». Посетитель. Для чего нужна регуляция дыхания? Махарши. Только для контроля ума. Через несколько минут Бхагаван продолжил. Ум действует и как свет, и как объекты. Если их удалить, то повсюду останется только свет.
Итак, ум проявляется двояко. Его абсолютное свойство – это свет, его относительное свойство – это внешние объекты. Изначальный свет, исходя из сердца, проходя через тонкие нади, опираясь или падая на самскары, преломляет самскары в трехмерное измерение этого мира, в том числе видимые объекты, видимые звуки. Мы видим объекты, звуки, образы, предметы таковыми, потому что свет, проходя через нади, искривляется, преломляется через наши самскары. Это подобно тому, как если бы был источник света и кристалл. Кристалл преломляет свет, идущий от источника света, и на стену что-то проецируется. Но если кристалл убрать, то будет источник света, который будет равномерно распределяться по всей стене. Если мы постепенно останавливаем ум, очищаем самскары, приходим в измерение света, постепенно восприятие начинает отрываться от предметов и объектов, мы начинаем воспринимать светоносную, чистую, пространственную часть ума, которая подобна чистому свету. В ней надо утверждаться. Божественные существа, святые древоприбежища, все они утверждены в этой светоносной части сознания. Вот мы знаем учение о пяти чистых татвах, о смешанных чисто-нечистых татвах. Это уже не учение адвайта, учение шиваизма, но они всегда взаимосвязаны, просто акценты немного разные. И вот когда этот свет беспримесный, это проявляется как чистые татвы. Чистый свет, чистые татвы и существа, пребывающие в этих чистых татвах. И это бесконечные и совершенные существа. И первая татва, Шива-татва, находится под управлением Шивы-батарка. Это изначальный источник всех эманаций, чистое сознание «Я», в котором «Я» доминирует. Вот этот чистый свет, он беспримесно пребывает в чистой татве, где есть самоосознание «я». Вот первая татва – это татва, в которой атмавичара реализована полностью. И существа, которые пребывают в первой татве – акала. То есть полностью реализованная атмавичара до предельного самосознающего субъекта. Акалы наслаждаются анандой, радостью бытия, их бесконечного чистого сознания «Я», наделенного бесконечной божественной мощью. Также рядом располагается Шакти-татва, которой управляет Шива Парабхатарака. Если Шива-татва – это изначальный источник всех эманаций, то Шакти-татва – это желание Абсолюта проявлять эти эманации. И в Шакти-татве преобладает «Я есть». Немного ощущения феноменального «Я». Это тоже уровень акала. Третья татва называется Садашива-татва, которая управляет Садашива-бхатарака, в которой обитают существа мантра Махешвары. У них такое ощущение «Я Есть это, где это немного выведенную наружу тонкие зачатки объектности. Это не сама объектность, это тонкие ее зачатки. Но преобладает чувство «я». Четвертая татва – Ишвара, которую управляет Господь Ишвара Бхаттарака. И все существа, пребывающие на этом уровне, если в третьей называется мантра Махешвары, то в четвертой – мантришвары. Господь Ишвара. Там преобладает ощущение «это есть я», но преобладает уже «это». Наконец, пятая чистая татва, в которой также есть атма-вичара. Это садвидия, которую управляет Господь Анантанатха. В этой татве единство и различия уравновешены. И на ней обитают мантры и видишвары, божественные существа, которые тоже пребывают в атма-вичаре. И вот все существа, живущие в области, в сфере пяти чистых татв, Шамбхавы в первой татве, Шакты во второй, мантра Махешвары в третьей, мантришвары в четвертой и на пятой, мантры и видишвары, все они пребывают в глубоком самадхи атмавичары. Это атмавичара высшего качества, атмавичара высочайшей запредельной пробы. Поэтому, если кто хочет научиться, как правильно выполнять атмавичара, надо у них учиться. У божественных существ, обитающих в пяти чистых татвах. Все эти божественные существа ощущают себя божественно сильными, чистыми, бесконечными созданиями, воспринимая объективную реальность как единое сознанием. Но на пятой татве уже идет дифференциация. Мантры и видишвары ощущают себя также божественно сильными, чистыми, бесконечными сознаниями, но объективная реальность начинает уже восприниматься как нечто отдельное от них, хотя и единое сознанием. Вот такое равновесие. Я и это. После пяти чистых татв начинается утрата уже той чистоты атмавичары, потому что включается майя-татва, майя-шакти. Вселенская сила, которая уже окутывает умы живых существ, чистая, беспримесная атмавичара заканчивается. И на уровне майя-татвы, майя-шакти теряется вот эта совершенная самодостаточность парама-шивы. Почему она теряется? Потому что такой замысел Шивы, он захотел проявиться как майя-шакти. Это его проявление сватантрии, проявление его самодостаточности и свободы воли. Он решил воплотить самое невозможное состояние. Например, ну, Шива решил так. А побуду-ка я без атмавичары. Поиграю-ка я в невидение. Вот посмотрим, какой мир я сумею создать, если вот такую игру сыграю. Это его сватантрия. Это его свобода воли. Самое невозможное состояние. И с этой целью он порождает вот такое особое состояние, особый слой майя-татвы, и в ней действует майя, его иллюзорная энергия. И эта иллюзорная энергия начинает как бы вибрировать, сотрясать мир. И Шива, который сотрясает мир, называется Господь Шри Кандханатха. И это уже шудха-ашудха татвы, смешанная, чисто-нечистая, не совсем они чистые уже. И эта энергия майя-шакти, после сотрясения вот все силы, которые были у Шивы, его сила действия, сила мудрости, сила воли и другие, они начинают как бы смешиваться с этой вибрирующей, сотрясающей энергией, и происходит изменение. Например, джняна шакти Шивы становится ограничением всеведения, становится видья-кончукой. Крия шакти Шивы становится кала-кончукой, то есть ограниченными возможностями. Ичха-шакти становится нияти-кончукой, законом причинности. И его ананда-шакти становится рага-кончуком, ограниченным интересом, суженным к чему-то. В происходит ограничение индивидуальности. Его чит-шакти становится кала-канчукой, временем, которое проявляется как прошлое, будущее и настоящее. То есть все пять чистых татв, пять чистых шакти, исходящих из пяти чистых татв, это все состояния Шивы, которые он по своей собственной воле изволил ограничить, чтобы создать невозможное состояние, невозможные миры. Тогда появляется Пуруша. Пуруша – это конечное сознание «я», скрытое Майей и ограниченное пятью татвами. То, что называют Пашу, Ану, Джива, Сакала. И вот здесь Атма-Вичара уже не присутствует в таком чистом, беспримесном виде, хотя она еще остается, но она идет с примесями. И изначальные божественные силы, которые здесь были, они уже искажены. Всемогущество и все проникновения сжимается до кала-канчуки, ограниченного действия. Всеведение до нечистой виде татвы. Совершенство пурнатва до рага-татвы. Нитьятва вечность до кала-татвы, кала-канчуки, канчуки времени. И свобода воли сватантрия сжимается до нияти-татвы, нияти-канчуки. И тогда возникает такое бытие, где пять чистых элементов и пять нечистых плюс майя образуют 11 элементов. А Пуруша – это 12-я татва. И вот Шива, Ишвара, не зашедший на план бытия, на план трех гун, в этот мир, где уже отсутствует беспримесная атмавичара, называется Шри Кантанатха. Но изначально Пуруша и Пракрити – это создание Анантанатха. Создание того, кто пребывает на уровне садвидья, на уровне пятой чистой татвы. Это его творческая манифестация, весь этот мир. В этом же мире, когда мы говорим Шива, живущий на Кайласе, это Шива, описанный в Пуранах, это тот, кого называют Господь Ума-Патинатха, как конкретный аватар. И все это разные миры, разные существа, и все они связаны с тем, что у них разные уровни атмавичары. Да.
Ом Гурджи, не могли бы вы повторить, пожалуйста, первая татва – это атмавичара на уровне «я», вторая татва – атмавичара на уровне «я есть».
Третья атмавичара на уровне «я есть» – это… где преобладает «я». Четвертая татва – атмавичара на уровне «это есть я», где начинает преобладать «это». Например, вы идете по тропинке в Тримурте, занимаетесь атмавичарой, но видите беседки, забор, храмы. И вот «это» преобладает. Атмавичара есть, но вот «это» преобладает. Похоже на четвертую татву. На человеческом уровне. И пятая татва – это когда «я» есть «я», «это» есть «это», уже достаточно между ними, достаточно различий. Но все-таки есть общее осознание единства того, что все это единое сознание. И вот когда мы практикуем атмавичару, то мы как бы отблески, грани вот этих высших татв мы переживаем. И когда мы их переживаем, к нам нисходит божественное откровение. Когда вы ощущаете, кроме меня нет ничего, только я, это в вас пробудилась первая татва. Когда вы устойчиво чувствуете, вот я есть, и вот эта я есть-ность заполняет все, это отблеск второй татвы. Когда вы чувствуете, я един со всей вселенной, я есть это вся вселенная, это отблеск третьей татвы, я есть это. Когда вы практикуете атмавичару, но ваше восприятие больше смещено на внешний мир, это есть я един с миром, я интегрирован с мирозданием, я чувствую себя в каждом камне. Но это преобладает, это отблеск четвертой татвы. Вы чувствуете себя как Ишвара. И когда вы чувствуете, я центрирован в себе, а мир сам по себе, и мы разные, но все-таки это как-то едино в поле моего осознавания, это отблеск пятой татвы. То есть все эти состояния, они связаны с атмавичарой. И мы их частично, конечно, очень слабой степени в виде откровения переживаем, когда мы практикуем атмавичару. Вопрос в том, что они очень слабые, а нам надо их усилить так же, как сделать доминирующими, как божественные существа этих высших татв.
Получается, на пятой татве состояние как бы как с отражением. То есть отражение само по себе, я сам по себе, но они синхронны.
Можно и так сказать, да.
Дальше. Но мы должны знать, что такой свет имеется, Махарши. Видение или познание невозможно без такого света. Как вы узнаете что-либо в глубоком сне? Мы познаем в теперешнем состоянии, поскольку присутствует свет. Свет — необходимый реквизит для зрения. Он очевиден в нашей повседневной жизни. Среди различных видов света самый важный — свет солнца. Поэтому и говорят о сиянии миллиона солнц. Посетитель. Если мы давим пальцами на веки, то возникает свет. Другой посетитель спросил: «В чем польза от созерцания такого света, Махарши?» Это делается, чтобы мы не забыли цель. Такая практика помогает человеку не только не отвлекаться вниманием к другим занятиям. Увидеть объект или обнаружить свет можно потому, что есть субъект, делающий это. Как влияет на субъект? Видимы объекты или невидимые? Если свет, то есть познающий или сознание, видим, то не будет никакого объекта для видения. Чистый свет, то есть сознание, один остается повсеместно.
Чтобы этот чистый свет, как сознание, один остался повсеместно, нам нужно все время порождать внимание к истинному «я». И такое внимание еще называется «ахамукта». «Я есть освобожденное существо, я есть всегда совершенное, свободное существо». В состоянии такого внимания к высшему истинному «я» открывается пространство чистого сознания, то, что в шиваизме называют чидамбаром. Чидамбаром означает «ум, подобный небу». И вот когда ум подобный небу, Шива начинает переживаться. И не просто переживаться, он начинает даровать благодать. И он, даршан Шивы, переживается как джняна. Тончайшая внутренняя ясность начинает воспитать. Считается, что Шива дает джняну, а Вишну дает райское блаженство. Ананду. Почему Вишну дает райское блаженство? Потому что его свойство саттва. Шива дает джняну, потому что он трансцендентен по отношению к гунам. Но если брать в аспекте Рудры, то он еще дает отсечение всего, что мешает, разрушение невежества. Такой йогин, когда он обретает такую джняну, его называют калакалан, то есть герой, победивший смерть. Дальше.
Посетитель, почему же тогда необходима регуляция дыхания? Махарши, контроль дыхания или его регуляция нужны лишь для сдерживания ума, чтобы тот не мог блуждать. Посетитель, контроль дыхания нужен только для сдерживания ума? Махарши, только видеть свет недостаточно. Также необходимо иметь ум, занятый единственной деятельностью, как в том случае, когда беспокойный хобот слона вставлен в цепь. Посетитель. Сколько требуется времени, чтобы добиться чинтамани, божественного самоцвета, исполняющего все желания его владельца? Махарши.
Стоп. Какой поэтичный язык? Чинтамани, божественный самоцвет, исполняющий желания его владельца. На самом деле, это не совсем метафора. Вот если и есть какой-то вот такой волшебный камень, такое волшебное состояние или существо, исполняющее все желания, то именно атман И естественное состояние, ведущее к нему, оно им и является. Оно действительно со временем, по мере нашего углубления, оно начинает становиться таким волшебным мистическим камнем, исполняющим абсолютно все желания. Вы начинаете чувствовать, оно наполнено силой. Это состояние мудрости и силы. Оно может материализовывать любые явления. Оно может создавать любые тоннели реальности. Оно может реально исполнять желания. Вы постепенно начинаете обретать пракамьи ситхи, различные способности управлять реальностью своей жизни, окружающего, своего сознания. Но очень постепенно. Иногда, когда я слышу, как ученики говорят, у нас нет этого, мне не хватает того, этого. Зная этот принцип, я всегда говорю, пожалуйста, сначала породи нужное состояние ума. Вот если у тебя состояние ума не хватает, там, времени не хватает, денег не хватает, способностей, то ты своим умом создаешь это состояние, все больше в нем утверждаешься. Попробуй породить такое состояние ума, когда хватает. И сначала ум даже сопротивляется, он же привык, что не хватает. Это надо по-другому себе почувствовать, надо представить по-другому, ощутить себя по-другому. Поэтому мы преображаемся в Дататрею. Мы ведь преображаемся в Дататрею не для того, чтобы просто визуализировать, а чтобы реально чувствовать, начать себя как Дататрея. Понемножку. Но поскольку мы не знаем, как себя чувствует Дататрея, нам надо читать, изучать, слушать, чтобы проникаться постепенно его даршаном и видением. И вот по мере изменения своего ума мы действительно обнаруживаем, вот этот волшебный драгоценный камень, он может даровать нам исполнение любых наших желаний. Это подобно волшебному 3D-принтеру, который может напечатать любой объект, который не пожелаешь. И этот 3D-принтер управляется мыслями, просто без касания. Захотел – проявилось. Но от того, насколько мы сильны и чисты, зависит, как быстро это проявляется и как точно и четко это проявляется. И сначала мы можем проявлять очень небольшие желания, самые простые. Ну, например, вы сидите в ретрите, вам хочется яблоко. Вы только захотели, вы даже специально не формулировали, но ум захотел, представил яблоко, и вам приносит в ретрит яблоко. Это такой бытовой уровень, бытовые ситхи называется. Но это показатель того, что вы очищаетесь. Но чем дальше вы проникаете в природу ума, это суть, вы понимаете, что ваше, центр вашего бытия, ваше осознанное сердце начинает привлекать силы. И эти силы буквально из пустоты, из ничего могут проявлять что-либо. И действительно, ваши желания понемногу начинают исполняться. И здесь надо быть очень аккуратным. Дело в том, что исполнение желаний – это ведь не наша цель. Вернее, не все надо желания исполнять, так? Ведь мы пришли за освобождением, а не для исполнения желаний. И вот если вы здесь запутаетесь, не вспомните, ради чего вы пришли, и ради чего вы занимаетесь практикой, вы можете пасть жертвой собственных ситхи. Да? Потому что сансарные боги на небесах, их желания тоже исполняются превосходно, но они не достигли освобождения. И наша цель здесь не исполнять желания, по крайней мере, не все, а идти к освобождению. И здесь мы должны выстроить приоритет, иерархию наших желаний, что в высшей степени, в иерархии, на вершине иерархии наших желаний что лежит? Освобождение, Бог. Бог, Его милость, пребывание в Боге. Вот это наше главное желание. И мы не должны забыть, не разменять исполнение этого главного желания, поменять на какие-то незначительные ситхи. Поэтому все святые предупреждают. И Риши Патанджали в Йога-сутре, и Шри Рамана Махариши, и Васиштха говорит, они говорят так. Аккуратно. Не исполняй все желания. Не трать силу своего драгоценного камня на какие-то мелочи, идущие от эго. Можешь запутаться просто. Можешь присвоить это в себе. Можешь остановиться. И так уже хорошо. Вот практиковал ради счастья, вот оно счастье, желание исполняется. Так? Но это временное. Ситхи приходят и уходят. Это еще не то истинное, неразрушимое вечное счастье, которое не связано вообще с эго. И вот мы должны исполнить высшее желание освободиться от эго и достичь освобождения. И те, кто потакают себе в этом, исполняют свои желания, увлекаются этим, они обретают какие-то силы, но если они забрасывают свою самоотдачу Богу, свое высшее желание освобождения откладывается. Они не становятся мукти, дживан мукти. Они становятся тантрическими магами, такими теми, кто увлекся ситхами. Очень аккуратно здесь надо быть. Конечно, кто-то может подумать, у меня и мукти, не ситхи, не бы хоть что-нибудь. Но вы должны заложить правильные намерения. Неважно, есть у вас или нет, вы должны понимать, как правильно двигаться в Адвайта-Веданте. Адвайта-Веданта бескомпромиссна в этом смысле. Брахман-сад, Джагат-митхи, нас интересует только Брахман. Шиваизм тоже. Меня интересует Шива и его милость. Если он дарует мне какие-то силы, это по его милости. Я не желаю ими наслаждаться, я их поднесу Шиве. Вот так. Поэтому... Если обретается ситхи на пути естественного состояния, они называются акальпита-ситхи, непреднамеренные. Кальпита-ситхи, ситхи преднамеренные – это уже соскальзывание ниже, на уровень магии. Иногда ими можно пользоваться и можно их применять, но это никогда не должно менять нашего вектора сознания.
Пример чинтамани можно найти в йога-васиштхе. Чинтамани означает подлинную природу атмана. Рассказывают такую историю. Один человек практиковал тапасию, чтобы получить чинтамани. Какой-то драгоценный камень чудесным образом попал к нему в руки. Он подумал, что это никак не чинтамани, поскольку его усилия были слишком кратковременными и совершенно недостаточными для обретения самоцвета. Он выбросил его и продолжил тапас. Позднее какой-то садху положил перед ним блестящую гальку с отшлифованными гранями. Этот человек был захвачен ее внешним видом, но обнаружил, что она не исполняет все его желания, как он полагал первоначально. Подобным образом атман является неотъемлемым, и его не следует искать где-либо в другом месте.
Атман исполняет все желания двояко. Когда мы пребываем в эгоистичном состоянии, он исполняет желание эго, если эго достаточно очищено и близко к нему. Второй аспект исполнения желаний – атман не исполняет буквально сами желания. Атман дарует пурнатву. Что такое пурнатва? Пурнатва – это не исполнение желаний по отдельности, конкретных частных желаний. Пурнатва – это прямое переживание счастья, когда все желания исполнены, абсолютной полноты, когда не прибавить, не убавить, больше ничего не нужно, когда полная самозависимость, самодостаточность. Как у того йога, который ответил так, когда Шива и Шакти спустились, чтобы его благословить, он сшивал свою одежду и спросили, что тебе дать? Он сказал, я настолько счастлив вашей милостью и благословением, что у меня пурнатва. Они сказали, ну надо же как-то благословить, коль мы пришли. Он сказал, хорошо, дайте мне благословение, чтобы когда я шью, нитка сама входила в иголку. Больше мне ничего не надо. Пурнатва означает джива, едино с Ишварой, и качество целостности полноты Ишвары полностью ей передано. И она ощущает эту полноту и целостность. И вот зарождение пурнатвы очень важно для садху. С самого начала духовной жизни вашими надо зарождать пурнатву. Почему в монашестве есть правило? Не проси лишнего. Это воспитывается ваша пурнатва. Подумай, что многие желания содержатся только в уме. Если ты их отсечешь, ты обретешь внутреннюю полноту и целостность. Почему садху учится жить просто, непритязательно? Чтобы обращаться к внутренней пурнатве. Почему они не ищут ничего вовне? По крайней мере, их культура такова, чтобы не искать ничего вовне. Привыкать к собственной пурнатве, пользоваться собственной целостностью, полнотой и самодостаточностью. Почему они не страдают, когда что-то теряют? Потому что у пурнатвы ничего не прибавить, не убавить. Они не стремятся что-то получить, не стремятся что-то удержать. Они всегда пребывают в этой внутренней центрированности и полноте. Даже если они делают севу, это не потому, что они чего-то не имеют, и у них какой-то недостаток. Это их просто служение людям и служение Богу. Больше как дхарма, долг. Но они не пытаются реализовать какие-то эгоистичные цели или восполнить какие-то недостающие собственные части. Это пурнатва. Пурнатва означает жить изо дня в день целостности, все глубже и глубже напитываясь этой целостностью, и быть счастливым этой целостностью, быть удовлетворенным, сантоша – это начало пурнатвы. Когда вы удовлетворены, это сантоша. Когда вы не удовлетворены, это асантоша. И садху должен быть очень бдительным, чтобы постоянно анализировать свой ум, удовлетворен он или нет. Если вы не удовлетворены, значит, вы должны искать не причину этой неудовлетворенности, а причину, почему вы выпали из пурнатвы, и возвращаться в состояние целостности и полноты как можно быстрее. Причина неудовлетворенности, она не конкретная. Она именно в том, что мы где-то утратили связь с измерением внутренней полноты и целостности. Наши каналы, чакры, ветры, ум, самскары так поддавливают, а планеты им помогают, что наше сознание выходит из вот этой точки центрированности, тогда нам что-то хочется. Мы думаем, может, вот это, вот точно мне поможет. Может, это, а может быть, это. Но это как, на время. Но если вы хотите преодолеть все это, вам просто надо вспомнить. В моей основе есть качество пурнатвы, целостности. Я совершенен, полон, целостный. Я как Ишвара внутри. Я его частичка, я не могу быть чем-то другим. Если Ишвара и обладает, то я и сделан из него, я сделан из Ишвары. Как я могу чем-то другим обладать в глубине души? И вспоминая это, мы должны центрироваться и возвращаться, 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 постоянно возвращаться. Если вы поете сами «Ом Пурнамидам Пурнамадам», вы возвращаете себя. Это одна из шанти-мантр, возвращающая вас к вашей собственной целостности. И когда ваш ум начинает как-то хныкать, «У меня то не так, это не так, мне это не хватает», вы должны спеть ему эту мантру и сказать: «Ум, видишь, что говорят Упанишады? Ты не можешь пойти против авторитета Упанишад. Тебе придется признать свою внутреннюю полноту и целостность. Даже если ты не чувствуешь это, пытайся, настраивайся на это». И вот истинное сострадание – это когда вы слышите жалобы других людей, и вы хотите дать им счастье. Вы должны им тоже напомнить об этой пурнатве, полноте и целостности. Если мы не напоминаем себе об этой полноте и целостности, что это будет? Каринабхава, одна из восьми аштапаша. Шокабхава, другая из аштапаша. То есть одна из пут, которая связывает сознание. И пурнатва – это то, на чем йогин должен сосредотачиваться, то, во что он должен врастать. Самодостаточность, полнота, целостность, из нее приходит сила, мудрость и другие качества. И на чем основана пурнатва? На нашей привычке пребывать в распахнутом состоянии ума. И вот есть три аспекта такой распахнутости. И первый аспект, в чем он заключается? Пространство внешних явлений распахнуто в великой изначальной пустоте, не имеющей никакого основания. Когда мы воспринимаем внешний мир, воспринимаем его пустотность через созерцание, это усиливает нашу центрированность и целостность. Второй аспект пурнатвы касается мыслей. Пространство внутренних мыслей распахнуто в великой естественной чистоте, где они не оставляют следа. Второй аспект означает, что внутри нас созерцательное присутствие всегда держит нас в чистоте за мыслями, и мысли не могут осесть там, оставить след, оставить отпечатки, создать сложную конструкцию и запутать нас. Третий аспект – пространство тайного пробужденного ума распахнуто в обнаженной открытости. Наша тайная часть сознания распахнута за пределами мыслей и концепций. Там, где за мыслями и концепциями лежит чистейшее пространство чистого сознания. И все эти три пространства пребывают в несотворенном, естественном, спонтанном присутствии. Тогда что приходит? Какое переживание ощущается? Сансара изначально чиста, без ее отвержения. Нирвана спонтанно присутствует уже сейчас, без ее достижения. Обе пребывают в великой всеобъемлющей открытости, безбрежнего пространства осознавания. Вот это и есть Чидананда Кхана, Чидамбарам.
Этот человек выбросил драгоценный камень и продолжил тапас. Позднее какой-то садху положил перед ним блестящую гальку с отшлифованными краями. Этот человек был захвачен ее внешним видом, но обнаружил, что она не исполняет его желаний, как он полагал первоначально. Подобным образом атма является неотъемлемой, и его не следует искать где-либо в другом месте.
О, Гуруджи, вопрос. А спанда и свет, как они связаны? То есть спанда переходит в свет?
Высшая спанда – это параспанда. Она сама исходит из света. Вот есть аспект брахмана. Пракаша – это свет. А вимарша – это то, что исходит из света, это и есть спанда, изначальная спанда. Когда же мы ведем речь о нашей относительной жизни, то мы зарождаем то, что называют брахма-кара-вритти. В общем, вибрации, направленные на брахман, мысли, направленные на брахман, и вот атма-вичара – относится к брахма-кара-вритти. Вот она является вичара-спандой. Вот с этой снизу. И вот она идет, ведет нас к этому свету.
Более тонкое ощущение, ну, спанды проявляется как свет.
Если это брахма-кара-вритти, вичара-спанда, она ведет нас к свету. Да. Мы с помощью нее, это наша устремленность, которая ведет нас к свету.
То есть, когда мы утончаем спанду, то есть это проявляется свет уже.
Да, так можно сказать, да.
И вот этот чинтанец свет, это и есть Дататрея, то есть, ну, то есть, если божество, которое вот, которому мы, ну, стремимся, вот, то есть, как бы, получается, это состояние, в которое ты входишь, это и есть Дататрея.
Это нельзя сводить к субъективному состоянию «я». Это измерение, в которое мы входим своим сознанием, это и есть Дататрея. Но оно гораздо шире, чем наше субъективное сознание. Наше субъективное сознание – его часть. Скажем так, это огромное светоносное измерение.